не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы». Догматы о Троице входят в число основополагающих. И неудивительно поэтому, что иконы Троицы встречаются весьма часто. Достаточно вспомнить, например, классический русский пятиярусный иконостас, в котором икона Троицы помещается в центре праотического ряда, затем в ряду праздников и, кроме того, в местном ряду. Вполне естественно, что иконы Троицы давно привлекают пристальное внимание исследователей, особенно иконы Ветхозаветной Троицы, имеющие более древние корни, чем Новозаветная Троица. Безусловно, это связано с тем, что преподобный Андрей Рублев написал свою Троицу, следуя именно древней иконографии. Если проанализировать весьма обширную литературу, посвященную Троице Рублева, то становится очевидным, что основное внимание авторы уделяли художественным особенностям выдающегося творения человеческого гения. Не была оставлена в стороне и связь иконы с тяжелыми обстоятельствами исторического характера, свойственными времени ее написания. Однако недостаточно полно, как представляется, дана в этих работах богословская интерпретация, показанного на иконе. В последние годы многие исследователи обращаются к вопросу о том, какой из изображенных на ней ангелов какому лицу соответствует. Мнения высказываются самые разные. Чаще всего средний ангел отождествляется либо с отцом, либо с сыном. И в зависимости от сделанного выбора определяется соответствие боковых ангелов двум другим лицам. Число возможных комбинаций здесь достаточно велико, и надо сказать, что авторы приводят для подтверждения своих точек зрения много интересных доводов. Но до однозначного ответа на этот вопрос еще далеко. Возможно, он никогда не будет найден. Несомненно, однако, что проблема отождествления ангелов и лиц имеет второстепенный характер. Ведь как бы ни решался вопрос о соответствии между ангелами и лицами, Троица продолжает оставаться Троицей. Меняется лишь толкование жестов, но никак не кардинальное качество иконы, которым, естественно, считать полноту выражения догматического учения о Троице. Ведь в православной церкви икона является не просто иллюстрацией, поясняющей священное писание, что вполне допустимо для католиков, но органически входит в литургическую жизнь. Далее будет показано, что у Рублева эта полнота выражения достигает максимума. Рассматривая иконы Троицы с точки зрения полноты выражения догматического учения, интересно проследить, как постепенно это выражение совершенствуется и как по мере ослабления богословской строгости при написании икон оно замутняется. Кроме того, предполагаемый подход позволяет анализировать иконы Ветхозаветной и Новозаветной Троицы с единой точки зрения, сравнивать их по существу, а не относя к разным иконографическим типам и рассматривая в соответствии с этим раздельно, вне связи друг с другом. Чтобы упорядочить последующий анализ, полезно сформулировать в самой краткой форме основные качества, которыми обладает Троица по учению Церкви. Это триединость, единосущность, нераздельность, соприсносущность, специфичность, взаимодействие. Перечисленные качества можно было бы назвать структурно-логическими, поскольку они определяют именно эти стороны догмата о Троице. Кроме того, Троица является еще святой, живоначальной. Думается, что последние определения не нуждаются в каком-либо комментарии. При рассмотрении вопроса об эволюции полноты выражения троичного догмата в иконах, казалось бы, естественно, начать с древнейших примеров и закончить современными. Однако более целесообразным представляется другой путь. Сначала обратиться к высочайшему достижению в деле такого выражения иконе преподобного Андрея Рублева, а потом перейти к анализу предшествовавших и последующих за нею типов икон. Это позволит четче выявить особенности других икон, ослабление в них полноты выражения догмата, имея перед глазами высочайший образец.